Я хотел бы обратиться к Григорию Львовичу Куликову, председателю Совета директоров холдинга «Мель». Ну, во-первых, оценить, вот вы стоите, по сути дела, между рынком жилья и финансовым рынком. То есть вот, если можно, вашу оценку популярности ипотеки среди людей, которые покупают жилье. И второе, вот у меня безумно сегодня прозвучала вот эта тема несколько раз так вскользь. Цены на жилье, говорилось, пока уровень цен не поднялся там и так далее. С другой стороны, я многократно слышал представителей строительного комплекса и чиновников, и они говорили как о некотором показателе здоровья рынка жилья, что вот сейчас цены поднимутся, значит, мы уже выздоравливаем. Меня, честно говоря, это немножко пугает. Вот здесь, если можно, там ваш прогноз развития ценовой ситуации на рынке жилья. Ну, может быть, что-то еще добавите.
Спасибо, добрый день. Ну, я, наверное, сначала добавлю, потом постараюсь ответить на вопросы. Собственно, вопрос, который хотелось бы мне осветить, это вопрос, что могло бы сделать ипотеку более привлекательной и более доступной. Ну, несколько тезисов. Тезис первый. Сегодня вот по выступлению уважаемой Натальи Викторовны в том числе, совершенно очевидно, что на ипотечном рынке на сегодняшний момент практически отсутствует конкуренция и присутствует монополия. Это не потому, что монополист плохой, а потому что условия сегодняшние, когда Сбербанк и ВТБ вдвоем занимают более 80% рынка по итогам прошлого года, это, конечно, ситуация ненормальная, это реальное отсутствие конкуренции, и, на мой взгляд, в этом ничего хорошего, конечно же, нет. А для того, чтобы эта самая конкуренция появилась, ну, много копий уже сломано. К сожалению, пока слишком неравные, объективно неравные условия у банков с государственным участием, ну, в первую очередь у двух упомянутых банков, есть определенные возможности, но, соответственно, нет политической воли руководства банков с иностранным участием, в том числе там, 100% или почти 100% банков с иностранным участием, хотя могли бы, безусловно, весьма и весьма успешно, более успешно конкурировать с двумя лидерами этого рынка. Но вот отсутствие конкуренции – это, наверное, первый фактор, который очень сильно реально мешает развитию ипотеки. Момент первый. Второй момент. На всякий случай, все-таки именно сегодня, в период, когда уже многие говорят, кризис он где-то позади, дно пройдено, в частности, дно ипотеки пройдено, все-таки сегодня мне очень хотелось бы сказать о том, что не следует пытаться семимильными шагами развивать эту самую доступность ипотеки. Да, есть программа, там, я не помню, по-моему, к 2030 или какому-то далекому очень году сделать ипотеку доступной для 60% там, российских семей. В принципе, это идея и затея очень правильная, но здесь нужна сбалансированность и чувство меры. В первую очередь я хочу сказать о том, что не следует основные усилия направлять на уменьшение в сторону близкую к обнулению первоначального взноса. Вот это вот категорически недопустимая, так сказать, идеология развития ипотеки. Тема, связанная с накопительным страхованием, она, наверное, достаточно интересна, но у меня возникает риторический вопрос, а какой банк с каким рейтингом и какую страховую компанию с соответствующей накопительной системой и какой у нее будет рейтинг, примет себе в качестве залога под снижение первоначального взноса. С одной стороны, очень интересные темы, об этом говорили сегодня выступающие вот, и страхового рынка Елена Алексеевна, и Андрей Сучков об этом тоже сказал. Но эта проблематика, она, на мой взгляд, реально и может развиваться, но развиваться, скажем так, на среднесрочной перспективе, лет 5. Да, на сегодняшний момент, как мне видится, немногие российские банки и немногие российские же страховые компании готовы к взаимодействию на, так сказать, этой вот почве. Следующая тема по поводу развитие ипотеки. Очень модно в последнее время говорить о том, И, кстати говоря, наша сегодняшняя панель тоже это подтверждает. Модно говорить о том, что вот ипотека – это способ развития жилищного строительства. Тоже, на мой взгляд, здесь не следует путать причинно-следственные связи. По нашей статистике компании «Миэль» у нас максимальная доля в ипотеке, доля ипотечных сделок в сентябре 2008 года была 32,7% по компании. Ну, это статистика примерно на уровне 1000 сделок, это статистика значимой величины. Если говорить в целом об ипотечном рынке, то наиболее пострадавшие на сегодняшний момент, наиболее пострадавшими сегодня являются именно те заемщики, которые в 2007-2008 году брали ипотечные кредиты под приобретение жилья именно в новостройках. И объективно сегодня ничего хорошего в этом нет. Да? Финансирование жилищного строительства, да, это возможно какие-то специальные программы. Хотелось бы также напомнить определенные традиции, в том числе закрепленные законодательно во многих цивилизованных странах Европы, это оплата полной стоимости объекта жилой недвижимости после завершения строительства. Да, это во многих странах действует, много раз об этом уже сказано. Как следствие, может быть, несколько неожиданные на встрече, посвященные развитию ипотеки, как мне кажется, совершенно необоснованно государством был практически убит закон о жилищных накопительных кооперативах. Да, то есть, ну, он был сделан, он был выпущен, но в таком виде, в котором это, естественно, работать не может. За неимением времени вдаваться в подробности не буду, но мне кажется, что финансирование и интенсификация жилищного строительства – это темы, которые очень хорошо себя зарекомендовали в ряде стран Европы, и одно время, так сказать, была идея развивать у нас. Строительно-сберегательные кассы – это, во-первых, жилищно-накопительные, жилищно-строительные кооперативы – это, во-вторых, и, в-третьих, это кредитование, оно не будет в полной мере ипотечным, это кредитование индивидуального жилищного строительства. На сегодняшний момент есть факт. Факт, он очень простой. В 2009 году, и сейчас эта история продолжается, огромное количество граждан проинвестировали свои средства в приобретение земельных участков без подряда. Это сегодня уже, так сказать, определенный навес над рынком и над строительной отраслью в целом, огромное количество земельных участков, которые десятки тысяч, которые сегодня находятся в руках частных собственников. Что и как они там будут строить и когда? Вот как бы ипотека земельного участка могла бы также развивать эту тему, да, поддержать эту тему, ипотека земельного участка или ломбардное кредитование, что было бы правильнее по отношению к тем, кто уже давно приобрел все это. И, соответственно, финансирование, кредитование индивидуальных застройщиков под строительство вот этих объектов недвижимости. Это то направление, которое могло бы, на мой взгляд, помочь развитию именно, так сказать, строительной сфере. В первую очередь, конечно, хотелось бы вести речь о кредитовании жилья для постоянного проживания, да, чтобы я был правильно понят, так сказать, в этих гипотезах. Кредитование строительства основного жилья, да, жилья для постоянного проживания. Очень приятно было сегодня услышать в выступлениях, что все-таки банки, и в частности сберегательный банк, рассматривает не только и не столько классическую аннуитетную схему. Для тех, кто умеет считать, а чем больше и чем дальше люди, которые думают о взятии ипотечного кредита, считают все лучше и понимают все лучше эту ситуацию, да, все-таки возможность более гибких продуктов, не только продуктов аннуитетных, это тоже могло бы привести к развитию темы ипотеки. Также очень важный момент, о котором хотелось бы сказать. Де-факто на сегодняшний день, если мы говорим о московском регионе, 9-10 год – это 80% и более сделок, которые в явном виде являются сделками альтернативными на рынке жилья. То есть это продажа чего-то, приобретение, так сказать, другого жилья, там какие-то съезды, разъезды, улучшение, ухудшение жилищных условий и так далее. Де-факто на сегодняшний день, к сожалению, банки, в первую очередь лидирующие банки, сегодня достаточно слабо ориентированы на практические потребности людей, совершающих сделки на рынке недвижимости. Большая часть, львиная доля сегодня сделок, это не только московский регион, про другие регионы тоже это можно сказать, в значительной степени более 50% сделок, это все-таки сделки альтернативные. Нету сегодня по-настоящему хороших продуктов. Было одно время, в частности, Газпромбанк сделал, мы сделали совместную программу, так называемую обменную, альтернативную, в том числе обмен альтернатива новостроек, да, для приобретения новостроек. Вот что сегодня также было бы очень актуальным, две вещи. Во-первых, это специальные, специализированные программы банков, ориентированные на обменные варианты, когда определенный период времени в залоге, когда приобретается новостройка, в залоге находятся обе квартиры, да, и то, что продается, и то, что приобретено, квартира, которая приобретена заемщиком, завершается строительство или завершено строительство, проходит, мы это с вами знаем, к сожалению, очень много времени, прежде чем покупатель новостройки получает реальный доступ и возможность в этой квартире проживать. И вот этот период, он иногда длится год и даже более, действительно, в залоге могут находиться обе квартиры и новостройка, которая приобретена без оформленного, к сожалению, права собственности, опять же, реалии рынка московского региона, и квартира, в которой пока заемщик живет, но собирается ее впоследствии продать после переезда в новостройку. Вот такого рода программы, они на сегодняшний момент развиты недостаточно. Ну, я даже могу резче сказать, практически они не развиты. И эти программы, будучи созданными, вот те банки, которые выйдут первыми, те банки, которые будут быстрее ориентироваться в сегодняшнем рынке, они получат какие-то, хотя бы какие-то конкурентные преимущества. Хотя я надеюсь, безусловно, что и Сбербанк, и ВТБ, конечно же, такие программы тоже будет обязательно развивать. Ну, наверное, основные мысли все. Слайдов они особенно сегодня, на мой взгляд, не требовали, потому что лучше просто вот живая дискуссия. Большое спасибо.
Да, спасибо, Григорий Львович.
На вопрос не ответил, да? Что ожидает рынка? Ну, давайте я пару слов скажу.
Да, ну это уж очень интересно.
Да, действительно, вот так получается, что девелопер и риэлтор сегодня, ну вот мы с Михаилом здесь, девелопера, да, так в этой панели, ну, риэлтор я единственный. Поэтому что хотелось бы сказать? Ну, во-первых, если говорить о статистике московской, то в марте 2010 года, понимаю, что, наверное, это подтверждает и статистика Сбербанка, в марте 2010 года объем выданных ипотечных кредитов по данным ФРС в Москве на 2,5% превысил объем выданных кредитов в марте 2008 года. А я вам хочу сказать, что компания «Мель» в феврале-марте 2008 года продала рекордное количество квартир. Ну, это был период самого такого, так сказать, бума потребительского спроса. Да, то есть март 2010 года ипотека, она уже в Москве отдельно взятой догнала и чуть-чуть перегнала март 2008. Это весьма важный фактор. О чем это говорит? Это говорит о реальном состоянии, сегодняшнем состоянии рынка. Хотя доля ипотечных кредитов, по данным той же самой ФРС, она пока далеко-далеко в разы отстает от показателей конца 2007 и первого полугодия 2008 года. Тем не менее, оживление очевидное есть. Это оживление, если говорить об объеме сделок в московском регионе, это началось в октябре 2009 года. Стабильность на сегодняшний момент такая, ситуация стабильного роста спроса, обеспеченного спроса, стабильного роста количества сделок, это сегодня очевидно налицо, в том числе и апрель, вот сейчас это тоже подтверждает, если говорить о данных нашей компании, ну пока у нас, естественно, нет данных ФРС по апрелю, мы это видим. Если говорить о ситуации ценового дна, на мой взгляд, ценовое дно по реальным сделкам наступило в мае-июне 2009 года. На дне рынок находился на протяжении 4-5 где-то примерно месяцев. Это был период привыкания оптимистичных продавцов к тому, что все-таки свой оптимизм следует немножко поумерить, и это было сужение, так сказать, коридора между ожиданиями продавцов и ценами реальных сделок, находившихся на дне, еще раз скажу, на мой взгляд, где-то с мая по октябрь 2009 года. Дальше начинались уже какие-то, в том числе, курсовые эффекты, да, то есть мы традиционно в долгосрочной исторической перспективе смотрим, в истории смотрим долларовые цены в Москве, что последние, там, скажем, пару лет является не совсем справедливым, адекватным. Ну, пока ценовая политика продавцов физических лиц — это ожидание роста. Мы это видим просто, ну вот, по, так сказать, взаимодействию сотен риэлторов, сотнями и даже, может быть, тысячами продавцов. Это взаимодействие происходит в режиме реального времени. Значит, ожидания продавцов-физиков — цены будут расти, поэтому, ну, прекратили торговаться вниз, больше уже такой торг, так сказать, попытка повышать цены. Но это ожидание, это не является пока фактом, пока это только лишь ожидание. Во что это выльется дальше, ну, будем наблюдать. Значит, что касается политики застройщиков, застройщики пытаются, и в том числе многие достаточно успешно, пытаются повышать цены. Ну, наблюдения очень простые, каждую неделю мы смотрим такой укрупненный взгляд на рынок Москвы и Московской области, сколько объектов рекламе публично цены повысили, сколько понизили. Последние два месяца совершенно очевидна тенденция к повышательной такой вот динамике. Застройщики, многие застройщики, февраль, март, апрель, какое-то повышение цен допустили. Ну, добились, я бы даже сказал, да, то есть спрос пока не падает. Ну и, наверное, вот отвечая на вопрос Дмитрия, на мой взгляд, нет ничего хорошего в серьезном резком росте цен, потому что любые скачки, любые горки на рынке — это хорошее поле для крупных инвесторов и спекулянтов, но в этом нет ничего хорошего ни для граждан, ни для, так сказать, банков, которые работают по ипотечным программам, ни для экономики в целом, потому что это может привести, ну, к каким-то, так сказать, вот эти ралли. Мы не на рынке акций, мы на рынке недвижимости, и рынок недвижимости, он такого, так сказать, не терпит и плохо это переносит. С этой точки зрения мне видится, что все-таки очень важна здесь роль государства, да, роль государства, стабильность, макроэкономическая стабильность, и вот это вот все, оно, по идее, должно приводить к ценовой динамике сегодняшнего дня, ну, уровень инфляции плюс 5-7%, вот это было бы разумно неплохо из сегодняшнего дня, но не выше того. Хотя, конечно же, если взять такие узкоотраслевые предпочтения, понятно, что любой девелопер, любой застройщик мечтает, чтобы его недвижимость продавалась дороже. Да, это правда, но все-таки надо смотреть и на экономику, и в том числе на историю. Мы на этом рынке все-таки не на один год и не на один проект, чтобы его продать и убежать потом.
Спасибо.